День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем 16-й лист трактата Хагига. И мы начнем наш урок 16-Б. На листе 16-А, на странице 16-А, 4 строчки снизу, новая мишна. Новая мишна уводит нас от разговора о тайнах Торы и поднимает новую, но тоже концептуальную, важную тему. Я бы сказал, что с точки зрения нас, как бы с практической точки зрения, для нас гораздо более концептуальную, гораздо более практичную. Это первый спор, который был среди мудрецов Израиля. То есть Раши говорит, что это первый спор. И здесь как раз нужно обсудить, в принципе, это понятие управления парами, которое было. То есть народ Израиля управлялся парой мудрецов. Что это значит? Примерно в, может быть, за 2 века до современного летоисчисления начался период зугот. Да? Зугот. Вот у меня есть даже нашел статью, которая говорит об этом. Здесь есть такая вот временная картинка. Немножко. Вот где-то отсюда здесь есть начало счета. Это Байчини. Байчини, Ткуфат Байчини. То есть это где-то за 2 века до до Хануки. И вот с началом династии Хашмонаим, в принципе, то есть это 200 лет до разрушения храма, это где-то 200 лет после того, как второй храм был построен, начинается Ткуфат Зугот. Кто такие Зугот? Что это за Зугот? Зугот – это пары мудрецов Израиля, в которых один из них был Наси Синедрин, то есть главой Синедриона, или его называли еще Рош Шива, а второй был Ав Бейдин, глава религиозного суда. И они впервые поспорили с собой, между собой принципиально. И Тосфот тут задает вопрос, а как же со спором Давида и Шауля? Имеется в виду, говорит Тосфот, что Давид спорил с Шаулем о логических вопросах, там, насколько была посвящена Давиду Михаль. Там был принципиальный спор между Шаулем и Давидом. Но это был личный спор. То есть весь Бейт-1 Шауля считал так-то, а Давид с ними спорил. Что не так в ситуациях, которые мы сейчас объясним. Здесь был принципиальный спор уже между мудрецами Израиля. И Гемара сейчас нам приведет эти 5 пар, а потом скажет, в чем они спорили. И спор их был в том, нужно ли или можно ли опираться на жертву. Дело в том, что один из законов жертвы, жертвоприношения, нужно опереться на жертву перед тем, как она будет зарезана. И все эти зугот они поспорили. И Гемара сейчас приводит, кто что считал, и обсуждает, в принципе, споры между этими зугот и как они относились друг к другу, между этими парами. Интересно, что Ткуфат Зугот закончилась за 40 лет до разрушения храма, с того момента, когда Санедрин покинула Лишката Газит, нашел недавно новое слово для перевода «лишка» – «палата». Да? Общественная палата, которая называлась «Лишкат Агазит», «Газит», в которой заседал Санедрин. Мы учили о ней в трактате Юма, как она выглядела. Так вот, после того, как они покинули, мудрецы Израиля покинули храм и свое место заседания в храме, В принципе, ткуфат зугот, период этих пар закончился, и началась ткуфат танаин, просто мудрецов времен Мишны. Вот. Это как бы такой исторический, библиографический экскурс, да, для того, чтобы мы понимали, о чем говорит наша Мишна. Давайте посмотрим, почитаем Мишну, четвертая строчка снизу. Йоси бен Йоэзер Оймер. Йоси бен Йоэзер говорит, «Шело ли смог не опираться на жертву в Йом-Тов, в праздник?» Теперь, в чем проблема с опором и на жертву в праздник? Потому что жертва, она животное, а на животное опираться нельзя, поскольку дотрагиваться его, двигать его, потому что он мукце. Нет у животного никакого использования. Поэтому животное, в принципе, мукце махмат гуфо. Теперь мы должны принести это жертвоприношение. И вот мы, с одной стороны, должны принести жертвоприношение в Йом-Тов, а с другой стороны, как нам быть с законом о том, что нужно не опереться на животное. Так вот, говорит Йоси бен Йоэзер, это первая пара, лисмох, шило лисмох, нельзя опираться. Йоси бен Йоханан, Йосеф бен Йоханан, это второй человек в паре, говорит, что да, лисмох, можно опираться в Йом-Тов тоже. Йошуа бен Прахи, омер, Йошуа бен Прахи, это вторая пара, шило лисмох, не опираться, не таяр били, его в данном вопросе оппонента, в принципе, соратник, не таяр били, омер говорит, ли смог, да, опираться. Иуда бен Табай, омер, Иуда бен Табай говорит, шило ли смог, не опираться. Шимон бен Шетах, омер, Шимон бен Шетах говорит, ли смог опираться. Шмая, омер, ли смог опираться. Автуальон, омер, шило ли смог, не опираться. Гилель у Минахем, Гилель и Минахем, лон нехлоку, не спорили на этом. Гилель и Минахем, это последние пары. Йоца Минахем, вышел Минахем, Гемара потом объяснит, куда он вышел. Нихнас Шамай Тахтов. Теперь Тахтов стал вместо него Шамой. Вместо него стал Шамой. Шамай Омер, Шамер говорит, что Лоли смог не опираться. Не опираться, говорит Шамой. Гилель Омер ли смог. Гилель говорит, да, опираться в Йом-Тов на жертву. То есть мы говорим сейчас о какой жертве? О мирной жертве. Мирная жертва, которая приносится. Нужно ли на нее опираться, не нужно ли на нее опираться? Мы говорим спор наших всех пар. Да? То есть все пары смотрим, да? Йоси бен Йоэзер и Йосеф бен Йоханан, первая пара. Йошуа бен Прахия, Натая Арбели, вторая пара. Юда бен Табай, Шимон бен Шетах, третья пара. Шмай Автолин, четвертая пара. Гилель Вышамай, пятая пара. То есть во всех пяти парах было расхождение между главой Санедрина и главой суда. Можно ли опираться на жертву в Йом-Тов или нельзя? То. Это то, что говорит здесь Мишна. Переходим на 16b. Говорит Мишна, а решением Гойон-Несиим. Первые в этих парах были Несиим, то есть главы Санедрина. Неси дословно это князь, президент, вознесенный от слова тот, кто выше уровня. Вишнаим, Вишним, а вторые в этих парах это Авбейзин, это отец суда. Авбейзин это понятие, дословно без специального перевода, Авбейзин, отец суда, то есть он глава суда. То есть было как бы в управлении было два разноуровневых мудреца. Все-таки один был чуть выше, другой чуть ниже. Которого одного назвали Наси, то есть вознесенный, а другой был Авбейзин, глава суда. Вот. И это то, что написано, что все в этих парах, получается, они были Наси, а вторые были Авбейзин. Причем Тосфот говорит, что Гилель был да Носи. Гилель был Носи, но он... Гилель был Носи. Потому что говорит, что проблема Шамой и Гилель, да? Если Гилель был Носи, почему написано Шамой Лоли смог, Гилель омер ли смог? Шамай же была в Бейдин, а Гилель был Носи. Вопрос тоста. И в первых трех парах, говорит Тосфот, было интересно. Те, кто говорили Лоли Смоха, они были Носи. И Шамай считает Каватаю, как они. Шамай, который был Авбейдин, до этого три пары Неси им считали Лоли Смох, не опираться. Вот Бейздин считали Ли Смох опираться. А с Шамой и Гилель это поменялось. Шамой, который был Авбейздин, он говорит Ли Смох, Шило Ли Смох. А Гилель, который был Носи, он говорит Ли Смох. Это поменялось. Поэтому оставили, написали Шамая, который говорит Лоли Смох, не опираться, поставили его не по порядку, не первым, а не вторым, а первым. Тосфот говорит, и поэтому всегда говорят Шамай и Гилель, именно потому, что здесь это первое место, и отсюда пошло вот это вот Шамай и Гилель. Потому что Шамай всегда первыми, а пишется Гилель вторыми. Окей, по поводу Гилеля и Шамая у них было всего три спора между собой. И только ученики, Бет Шамай, Бет Гилель, как написано здесь, в Шелошим Шу Кольку Цуркам, которые недостаточно учились у своих учителей, поэтому рабы Махлокот Бе Исраэль. И они разделились на две группы. Тосфот приводит такой Иерушалми здесь. Ну, важный, очень принципиальный момент, да? Окей, идем дальше. Говорит Брайтов Гиморе. Брайтов Гиморе, Тан Рабанан. Учили мудрецы. Шлоша мизугот решеним шамру шло ли смох, вишная мизугот ахроним шамру ли смох, а юнеси. Первые три пары, говорит Гимор, шлоша мизугот решен. Первые из трех пар, шамру, которые сказаны, шло ли смох, не будут, нельзя опираться. Вишная мизугот ахроним. И две из вторых пар, последних, они сказали ли смох, гаю насиим, они были как раз насиим. Вишним лоэм, а вот бейдин. А остальные все были главы суда. Дивер Раби Мейр. Хахамим, мудрецы же говорят, Юда бен Табей, ав бейдин, был отцом суда. Вишимон бен Шетах наси, а Шимон бен Шетах был главой Синедрина. Говорит Гемара, Мантана, кто же тогда автор? Следующий другой брайт, который расскажет нам такую историю. Мантана ле одетан рабон, то, что мы учили в другой брайте. Ом Рави Юда бен Табай, рассказывал Рави Юда бен Табай. И гээ бен хама, чтобы мне не видеть утешение, им ло аракти эдзомем, если я не убил, не приговорил к смерти, эдзомем, свидетеля злоумышленника, Легойцы милибон шельцдуким, дабы подчеркнуть отрицание позицию садукеев, шайом рим, которые говорили, эй, нейдем замимим, что свидетели злоумышленники, они караются смертной казнью, адчи и орегонидон, только если подсудимый тоже был убит. Значит, о чем идет речь? Речь о следующем. Есть в Торе такая парша, глава, которая называется Эдзуме. Ложный свидетель, свидетель злоумышленник, дословно. Что он злоумышляет, этот свидетель? Он хочет оклеветать некого невинного человека и засвидетельствовать о том, что этот некий человек совершил некое предосудительное действие, некое уголовное или имущественное преступление. Он кого-то убил, он кого-то изнасиловал, он у кого-то украл, он и так далее. Теперь этому человеку, лжеобвиненному, полагается, соответственно, этому лжесвидетельству некое наказание. Теперь, если мы уличили этих свидетелей, и в трактате Макот подчеркивается, что уличение, оно не опровержение самого свидетельства, которое они сказали, а это... уличение их в том, что они не могли, в принципе, свидетельствовать о данном факте, о котором они, да, свидетельствовали, поскольку они находились на момент которые они хотят освидетельствовать, находились в другом месте. Приходят другие свидетели и говорят, вы не можете быть свидетелями по данному вопросу, ибо вы с нами были в неком месте, в некотором царстве, в некотором государстве на момент, о котором идет речь. И тогда приходит Тура и говорит, что в данном случае они получают то, что они злоумышляли сделать этому лжеобвиненному свидетелю, свидетелю о подсудимом. То есть они получают, это называется каашер замам. Как злоумышлял, так они и получают. То есть они получают наказание, соответственно, тому злому умыслу, который у них был. Теперь есть в этом определенные условия. То есть мы даем им те наказания, которые они злоумышляли сделать, только при условии, что еще не приведены были наказания в исполнение, те, которые были по их лжесвидетельству приняты и, как бы, ну, и постановлены. А если да, если уже убили этого оговоренного человека, тогда они не получают наказания, и как объясняется, им просто нет искупления больше. Да? То есть это наказание, оно, суть его искупить их грех после того, как они уже, по их словам, убили человека, просто умереть это для них мало, поэтому они не получают, Тура не подразумевает для них такое наказание. Теперь вопрос, как и кто считал, это аллаха, которая есть, написана в трактате Макот. Теперь, что здесь? Давайте посмотрим, еще раз вернемся к тексту, и говорит Юда бен Табай, как он себя вел по поводу некого человека. Так он говорит так. Омрав Юда бен Табай, эгэ бен хама, чтобы мне не видеть утешение Израиля, имло аракти эдзоме, если я не убил, то есть я, да, повелел убить одного лжесвидетеля, леуци милибан шельцдукин, я хотел опровергнуть позицию садукеев, отрицающих устную Тору, шогаю оймрием, садукеи что говорили, эйн эдим зоймемем, что мы, в принципе, убиваем эдим зоймемем, только если уже погиб Анидон, имя оболженный человек. То есть цдуким говорят, что вся идея убить свидетелей только в случае, если они оклеветали человека, и он погиб из-за их клеветы. Но если нет, они свободны. Приходит Юда бен Табай и говорит, я, да, убил, повелел казнить лжесвидетеля, чтобы исключить позицию цдуким. Потому что цдуким говорят, он должен умереть, чтобы включился этот механизм наказания лжесвидетелей. А устная Тора и традиция говорит не так. Что наоборот, если его уже казнили по их лжесвидетельству, то к ним механизм наказания не применяется. Они уходят неискупленные. Они будут, как бы, нести свою вину и дальше со Всевышним иметь дело. Но если еще по их свидетельству приговор не приведен в исполнение, приговор был постановлен, то есть он уже приговорен, подсудимый, но еще не казнен. И в этот момент приходят их и уличают в том, что у них не было возможности видеть и свидетельствовать о данном вопросе, тогда они, да, получают наказание вместо него. Так вот, приходит Юда бен Таба и говорит, что я, да, казнил одного лжесвидетеля. Посмотрим, что говорит Гемара на эту тему. Омар Раби Шимон бен Шетах, сказал Раби Шимон бен Шетах ему, а ребе нехама, чтобы мне не видеть утешения Израиля, им лой шафахта дамнаки, если ты не пролил чистую кровь. То есть невинную кровь. Шаре амрухами. Ведь мудрецы же сказали не так. Эйн эдим зоймими. Нейрогим. Не казнят лжесвидетелей, злоумышленников этих. Адши юзумушнеем. Пока они не будут уличены оба в лжесвидетельстве. То есть то, что они не находились в том месте, где могли свидетельствовать в принципе. То есть ты неправильно поступил. Почему? Потому что ты взял одного уличенного свидетеля, а у тебя не было двух. И в принципе казнить лжесвидетелей можно только если уличили обоих. Говорит Гмара, вейн лойки мачо изумышнэм, они не получают палки. Предположим, что они свидетельствовали о ком-то, что он ел свинину. Да, и их уличили, вообще не могли это видеть, потому что вы находились в другом месте. Значит, они получают палки. Вместо него он должен был получить палки за поедание свинины, а теперь они получают палки за поедание, как бы за лжесвидетельство о поедании свинины. Но только при условии, что их уличили обоих. Они не платят вместо него, а через умышленное, опять же, пока их не уличат обоих. Мияд кибель алав Иуда бен Таба, и что, как прореагировал раб Иуда бен Таба? Он говорит, мияд кибель алав Иуда бен Таба, шейну мойре алоху, что он не будет указывать алоху, элу випней Шимон бен Шетах, только при условии, что находится там Шимон бен Шетах. То есть он забыл эту алоху, что только нельзя казнить этого уличенного лжесвидетеля, пока нет второго уличенного. Коли имавши Иуда бен Табай, всю жизнь Иуда бен Табай, гаямиш татех аль кевро, он ходил и распластывался на могиле этого казненного человека, шелёйсэ орог, этого казненного, не по закону, вая куло нишма, и голос его был слышен, кэсвурим гаам ломар шеколю шелёрог, думали народ, что это мертвый, так кричит из могилы. Омар лоэм, сказал Иуда бен Табай, кой лиху, это мой голос, ты ду, знаете, шелемохр умейс, на завтра он умрет, имея в виду себя, мы не будет слышен голос. То есть Иуда бен Табай всю жизнь убивался тем, что он не по закону казнил этого человека. Теперь говорит Гимара, что, в чем вопрос? Омар ле Раваха брей дрова. Сказал Раваха брей дрова ле Раваши. Вадильма пьюси пайсей. Может быть, он его уговорил. Ой, бедина това, или, может, по закону он его взыскал. Что имеется в виду? Что имеется в виду здесь вопросы? В этом вопросе. Дильма Пьюси Пайси. Может быть, он его успокоил, может быть, он бодиный то. Что он имеет здесь в виду в этом вопросе. Такое интересное объяснение. Что потому вы узнаете, что крик был Раби Иуда бен Табай из того, что после смерти Раби Иуда бен Табай этот голос прекратится. Так он говорит. А должно было быть наоборот. Что это голос мертвого, который должен усилиться, потому что он после смерти, не приводит такое указание, перевод от Адерта Ильяу, что после смерти он должен его звать на небесный суд, как бы, кто был прав, кто был неправ. Вот. Гемара говорит, что, возможно, это не так. Может быть, после смерти это был, да, голос мертвого, а он прекратился после смерти Иуды бен Табай, потому что он его успокоил Баулам Аймет. Или он уже взыскал с него по закону на небесном суду. Поэтому он больше не кричит. То есть не факт, что то, что голос прекратился, это доказательство, что был это голос именно Иуды бен Табай. Может быть, даже если это был голос того человека, которого он не по закону казнил, может быть, он прекратился, поскольку Иуда бен Табай уже с ним разобрался там на небесном суду, в любой вариант. Окей, это точка. Это мы Брайту разобрали. Теперь Гемара задает такой вопрос. Кто автор этой брайты? Мона, Мони, Го. Кто она? По какому мнению? Мы прочитали мнение Раби Мейра, мнение Хахамим. Что сказал Раби Мейр? Раби Мейр говорит, трое в первых трех парах, да? Это были... Несиим, а вторые были, а во вторых двух парах были Авот Бейдин. Мудрецы же говорят, что Юда бен Табы был Ав Бейдин, а Шимон бен Шетах был Носи. Так вот, так говорят мудрецы. То есть Юда бен Табы и Шимон бен Шетах, Юда бен Табы был Ав Бейдин. А по Раби Мейру получается, что Юда бен Табы был Носи, а Шимон бен Шетах был Авбейзин. Говорит, и Амрис Бишлем Раби Мейр. Если ты скажешь, что это Брайт, она по мнению Раби Мейра, Домар Шимон бен Шетах Авбейзин, что Шимон бен Шетах был Авбейзин, Раби Юда бен Табы был Носи, был глава Санедрина, тогда понятно, Хайну деко Мойри, Алоха бипней Шимон бен Шетах. Он принял на себя указывать Аллаху только в присутствии бен Шимона бен Шетах, несмотря на то, что он был второй номер. Первый номер принял на себя, что он не будет указывать Аллаху без второго номера. Эла и Амрис Рабон, но если ты скажешь, что это Брайт, она идет по мнению Рабон, да, Амрит Юда бен Табай Авбейздин, что Юда бен Табай он был вторым номером, в Шимон бен Шетах Носи, Авбейздин пней Носи, ми Мойри, Алоха, Авбейздин. В принципе, когда есть Носи, глава мудрецов, разве он оказывает Алоху? Говорит, ло, нахон, все правильно. Майки был Алох, что он принял на себя, де комар лит старуфи, де афилу лит старуфи, намилу лит старфин. Он даже присоединяться не станет. И раз здесь объясняет, что он принял на себя по этому варианту, он даже не будет присоединяться Лишев Бадин, Элюбайдейшима, только когда не будет садиться, он был вторым номером, и он, то, что он указал и казнил, это только потому, что Шимон бен Шетах объясняет Раши не было, и больше он не будет даже садиться и проводить судебное заседание без присутствия Раби Шимон бен Шетах. Это тогда по этому варианту, если мы говорим, что это идет по мнению мудрецов, так нужно объяснить эту брайту. То есть у нас есть мнение Раби Мейра, мнение Рабонан, и мы объяснили по тому и другому мнению, как понять эту брайту, которая рассказывает про еще одну ситуацию, когда Раби Юда бен Табай ошибся, и как себя повел Раби Шимон бен Шетах. Окей, теперь еще одна брайта, которая объяснит нам Мишну. Яца Минахем, вышел Минахем, в них нас Шамы, и зашел Шамы вместо него. Лехан Яца, куда ушел Минахем? И Абай Омар Ецали Тарбусро вышел на дурную культуру, то есть испортился. Роба Мацар Ецали Авойда Самелех. Не, он вышел работать на царя. Тайна Минахем учили также братья. Яца Минахем, вышел Минахем Ля Авойда Самелех, служить царю. В Яцо и мой Шмойним Зугу и Сталмидим. С ним ушли 80 пар учеников, левущим сирикон, одетые в царские одежды. Пурпурные царские одежды. Омар Авшимен Барабе, сказал Авшимен Барабе, Омар Аби Йоханан, сказал Аби Йоханан. Теперь мы поднимаем вопрос, собственно говоря, о чем они спорили. Ты должен смотреть, что постановление мудрецов не должно быть кала бейнеха, легка в твоих глазах. Шарей смеха, опираться в Йом Тов, эйно элю мишум швуд. Опираться в Йом Тов это только постановление мудрецов. Венехлику богдой леадор, и спорили об этом несколько поколений, глав поколений. Говорит, пшита швуд мицва. Очевидно. Нет, говорит Гемара, швут мицва и цтрихлей. Нам сообщается здесь понятие швут мицва. То есть, запрет делать мицву из-за швут, из-за постановления мудрецов. А нами пшит это. Тоже очевидно, говорит Гемара. Мы учили это в трактате Бейца, что не нарушаем швут ради выполнения заповеди. Говорит Гемара, лапуки миманды омар бисмиха гуфы плиги. Это исключает мнение, что они спорят, что можно ли, нужно ли в Йом-Тов в принципе делать понятие смеха на мирную праздничную жертву. Камашмалан бешву суда плиги, что все понимают, что в Йом-Тов нужно делать смеха на мирную праздничную жертву, и обязательные мирные жертвы, да, требуют смеха, да, требуют опирания. Весь их спор, он только о том, существует ли, относится ли к понятию опирания на мирную праздничную жертву, обязательную мирную жертву, относится ли к ним понятие постановления мудрецов не опираться, постановления мудрецов, которое называется швуд. Об этом их спор. Ома Рави Вархама, сказал Рави Вархама, шма мино. Отсюда мы можем также сделать вывод. Смеха бы кольку хобаинан. Требуется опираться всем телом на эту жертву. Дисал, когда ты хлобаинан, если ты предположишь, что опираться не нужно всем телом. Лой байнин смеха бы кольхойхо, не требуется опирания всем телом. Май ковид. А что тогда он делает? Ничего. Никаких проблем не должно быть. Лисмаху мог бы и опираться, и в Йомтов тоже. Нужно, значит, получается, опереться всем телом, и тогда это действительно ты пользуешься этой мукцией, ты на нее опираешься, а так просто, ну, дотронулся, ну, стоишь. Нет проблем. А, говорит, значит, нужно опираться, действительно, вот так вот налечь всем телом, тогда ты, понимаешь, опираешься на мукцию, тогда есть о чем здесь спорить. Говорит Гемара, а Мейсиви написано так. Дабер эль бней Исраэль весомах, говори к сыновьям Израиля, и будут опираться в главе Ваикра. Когда мы говорим о жертвоприношениях, написано, что нужно опираться на жертву. Бней Исраэль сомхим, написано, говори к сыновьям Израиля. Тире, говорит Гемара. Бне Исраэль сомхим. Сыновья Израиля опираются. Вейн бне Исраэль сомхус. Но дочери Израиля не опираются. Известный спор, несколько раз мы его уже приводили. Раби Йоси, Раби Ишмоэль говорят, что дочери Израиля опираются. Позволено им это. Не обязаны, но позволено. Ома Раби Йоси, сказал Раби Йоси, сахли Аба Эль Озор. Сказал мне как-то Аба Эль Азар. Памахат, а я лану. Однажды у нас был эгель, теленок, шизивки шломи, мирных жертв. Выявину ле Эзрас Ношим, мы принесли его в храмовую территорию, которая называется Эзрас Ношим. Женское отделение. Высамху алав нашим. И там опирались на него женщины. Ломи пнеши смеха бы ношим. Не потому, что нужно опираться женщинам. Рекудей ласут нахатрох ле ношим. Для того, чтобы делать женщинам нахат рух, сделать их более счастливыми, чтобы они остались довольны. Висал, когда это смеха бы коль коихо, если ты хочешь сказать, что нужно опираться всем телом, мишум нахат рух или ношем, из-за того, что мы хотим, чтобы женщины были довольны, а в дина на воду, а воида бы кочем, мы разрешаем им опираться и сделать опору на святую жертву, то есть она сейчас опора, святая жертва, опора для человека, который как бы использует ее, чтобы не упасть. Получается, он заставляет эту святую жертву на себя работать для того, чтобы женщины остались довольны. Мы разрешаем использовать, грубо говоря, животное жертвенное как подставку, как стул, как опору для женщин. Не может такого быть. Если бы нужно было опираться всем телом, тогда как бы женщины, которые не обязаны опираться, а мы даем им опираться только ради того, чтобы они были довольны, как бы они тогда на это опирались? Вопрос Гемары. Говорит Гемара, эле лав шмамина, что из этого следует? Лобайнен бихоль койху, не требуется опираться всем весом, всем силами. Говорит Гемара, леолам, на самом деле можно ответить. Эйма лехабайнен бихоль койху. Давай скажем, что нужно опираться всем телом. Деомар леу акфу едайху. И он сказал им как-то, как бы, акфу едайху, это раши, лошен ваков, и килю едайху, облегчите свои руки. Женщинам сказали, облегчите руки, не опирайтесь всем телом. Говорит Раши, акфу это лошон цаф вейну махпит. Пусть руки плывут, но не утруждают. И поэтому, может быть, женщинам сказали, что не нужно опираться всем телом. То есть надо, для того, чтобы выполнить смеху по закону, опирание на жертву по закону, нужно опираться всем телом. Но женщинам сказали, слушайте, не опирайтесь всем весом. Говорит Гемара, и ах, если так, то мы пнеши смеха бы ношим. Не потому что нужно было сказать, не потому что нет понятия опираться у женщин. Типа клей, давай скажи просто. Да эйну смеха клали, это вообще была не смеха. Омар Абиами сказал Абиами, хада водка омар. И то, и другое сказал, одно и другое сказал. Хада делеси смеха клали. Вообще, в принципе, это было, не была смеха, это не называется опираться. Вот. Когда Илиаса снахат с рух или ножом, они это сделали для того, чтобы женщины остались довольны. А что мы, получается, остаемся в сухом остатке? Что опираться нужно всем телом. А женщинам как дают опираться? Дают женщинам опираться так, чтобы они просто положили руки, но опираться всем телом не опираться. Говорит Гемара, омаров папа.
Говорит, Рав-папа Шмамина, еще мы можем сделать вывод, что цдодим асурим, что опираться на сторону мукце тоже запрещено. Да и салкадайтах цдодим муторим, что опираться на сторону мукце можно. Лисмохли цдодим, можно опираться. Было бы на сторону как-то, каким-то сторонним способом. И Раши понимает, что это рожь, голова этого... голова этого животного, она как будто считается цдодим. То есть, как бы, если бы мы сели верхом, это называется мы использовали. А то, что мы опираемся только на голову, так это, вроде бы стороны, мы видим, что запрещено опираться на стороны тоже. То есть на стороны мукции. Мукция не сесть на нее, а прямо вот опереться на мукцию хотя бы со стороны тоже же нельзя. Говорит, Рафапа или Лавшмамина, разве нельзя сделать вывод, что цдодим асурим, что цдодим запрещены? Раваши говорит, нет, нет доказательств. Афилю теймат цдодим муторим. Даже если скажем, что стороны мукце разрешены, коль дебады габо, все, что на уровне спины животного, к габо доме, считается, как будто это спина, и поэтому считается, как будто ты сел верхом на лошадь, на этого барана, несмотря на то, что ты оперся только на его голову. Вот. Что мы здесь поняли? Что опираться нужно всем телом, что опираться на голову называется опираться на спину тоже. И мы поняли, что вся проблема это... запрет мудрецов. А в принципе, опираться на обязательные жертвы нужно. Это мицва. Женщины делают это облегченным способом, чтобы им было, как бы, чтобы они чувствовали, что они приносят это жертвоприношение и не опираются всем телом. Это то, что мы выходим отсюда из Гемары. Это был 16-Б. Оставайтесь с нами. Изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.